Ну что ж, давайте мы продолжим разговор о событиях недели. Она разными событиями запомнилась, но сейчас, конечно, больше всего, наверное, не только у нас, но и во всем мире, в Париже в том числе наверняка, говорят о продолжающемся кризисе вокруг Ирана. Россия пытается играть активную миротворческую роль, предлагает какие-то пути выхода из ситуации, выражает уверенность, что ее предложения по решению иранской ядерной проблемы могут предотвратить силовую операцию в регионе, хотя вопрос о силовой операции пока еще официально не стоит. Подробности развития событий напомнит Татьяна Фельгенгауэр.
Черный ящик. Расшифровка.
Разговаривать с Ираном оказалось непросто даже для России, которая считает себя едва ли не единственным союзником Тегерана в нынешней ситуации. Во всяком случае, сначала переговоры в Москве были перенесены, потом все-таки состоялись, но положительных сдвигов стороны не зафиксировали. Это вызвало самые пессимистичные прогнозы. Например, эксперт из фонда Карнеги Владимир Евсеев расценивает отсутствие результатов московских переговоров как еще один шаг к политическим санкциям, которые в конечном итоге могут привести к применению силы. Теперь в Иран отправился глава Росатома Сергей Кириенко, все с теми же предложениями, суть которых сводится к возможности обогащения урана для иранской ядерной энергетики на территории России. Иран же, по оценкам западной прессы, затягивает переговоры. По мнению газеты Washington Times, переговорщики прощупывают возможности раскола в неформальной коалиции России, Китая, США и Евросоюза. Кстати, точки соприкосновения с ЕС Иран уже свел к минимуму. Министр иностранных дел Ирана объявил, что его страна больше не желает вести переговоры по вопросу своей ядерной программы «Стройка ЕС», в которую входят Германия, Франция и Великобритания. Напомню, диалог между Тегераном и «Тройкой» продолжался более 2 лет. Он был прерван минувшим летом, когда Тегеран частично возобновил работы в Исфаханском ядерном центре. Европа приостановила переговорный процесс. Он возобновился в декабре, но продолжение не последовало. Иран в присутствии инспекторов МАГАТЭ снял пломбы со своих ядерных объектов, включая завод по обогащению урана «Натанз». В начале февраля, как известно, Совет управляющих МАГАТЭ принял решение о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Тогда в агентстве впервые услышали о полузакрытом проекте по обогащению урана под названием «Зеленая соль», который западная разведка связывает с разработкой ядерных боеголовок для ракет, передает Рейтер. Сегодня источник в дипломатических кругах, близкий к МАГАТЭ, сообщил, что Иран готов предоставить инспекторам ООН информацию по этому проекту. В группе специалистов предложено с этой целью посетить Тегеран в ближайшие дни. Впрочем, чем завершится этот визит и, кстати, состоится ли вообще, пока не ясно. Зато предсказания наблюдателей, аналитиков и экспертов относительно перспектив решения иранской проблемы с каждым днем становятся все более пессимистичными, поскольку Тегеран не соглашается ни на какие компромиссы.
Внештатная ситуация.
Я напомню только, что 6 марта дедлайн, если Россия не сможет договориться о том, чтобы иранцы согласились заниматься обогащением ядерного топлива в интересах их мирной атомной программы для строящихся их атомных электростанций на территории России, то иранское ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН. Последний шанс договориться 6 марта. Как вам эта ситуация видится вообще?
А я думаю, Жень, что будут все равно тянуть. Я думаю, что будут не получится такого дедлайна точного, потому что мне кажется, что Иран пытается, он сейчас аккуратненько снова закинул удочку к Евротройке. Кириенко улетел туда. Мне кажется, что Иран будет пытаться максимально оттягивать момент передачи досье в Совет Безопасности ООН. И вы знаете, вообще у меня такое ощущение, что Иран играет, он идет ва-банк. Он как бы вызывает огонь на себя. Он говорит, а вы попробуйте, ребята. А вот мы все равно будем делать, как хотите, а вот вы попробуйте. И у меня такое ощущение, это я говорила с несколькими специалистами, что Иран готов к войне. Готов к войне. И провоцирует войну. И более того, понимая, что война неминуема, считает, что лучше, чтобы она началась раньше, в тот момент, когда у основного противника Ирана, у США, довольно сложная ситуация в Ираке. Я склонна считать, что Америка, к сожалению, потому что у меня это вызывает чувство такого серьезного просто страха, я склонна считать, что Америка может начать операцию против Ирана, потому что в сущности геополитически бессмысленно было условно брать Ирак, да, там брать под контроль Ирак, оставляя при положении, что Иран играет все большую роль в этом регионе и влияет очень серьезно. Просто все, что делает Иран сейчас и на протяжении вот последнего месяца полутора-двух, показывает, что они не боятся войны.
И почему? Как вы это объясняете? Почему они не боятся войны?
Я думаю, что... Я себе тоже задавала этот вопрос. Дело в том, что я спрашиваю себя, вот Иран не боится войны, ведь он же не может рассчитывать, что он победит в такой войне, да? Потому что, ну, понятно, что все-таки мощь Америки, даже если мы оставим в стране всех союзников, возьмем только Америку, военная, значительно больше. С другой стороны, мне совершенно понятно, что Иран не Ирак, да? 900 тысяч регулярная армия, до 18%, 10 миллионов они поставили под ружье во время Ирано-Иракского конфликта 80-88 года. Перспектива 18% населения, их задача поставить, не 18, а, по-моему, 15, что ли, миллион, то есть больше 18% поставить одномоментно под ружье. Мы говорим, они не могут выиграть эту войну, но ведь то, что для нас считается выигрышем, может быть, совершенно по-другому рассматривается, например, режимом типа иранского, да? Что такое, ну, давайте вот представим себе там, Венесуэла или там, я не знаю, Иран. 100 тысяч погибших, да, на этой войне. Они во имя идеи это переживут. Для Америки это катастрофа. Это внутри страны катастрофа. Это катастрофа как бы гуманная. Это невозможные жертвы. Поэтому... Я думаю, что
то
они
другое хотят... отношение к ценности человеческой
жизни.
Я думаю,
что это связано в том числе, само поведение связано с иными, да, с иным отношением к ценности человеческой жизни. И плюс ко всему, они действительно, они поднимают свои акции в регионе, да?
Ну, вспомним, сколько людей они положили в войне с Ираком, да?
Много.
Там же добровольцев, смертников пускали людскими волнами на минные поля. Это были шахиды, которые гибли во имя ислама, во имя исламской революции. Их портреты потом печатали целые полосы. По многу полос в иранских газетах были портреты этих 15-16-летних мальчишек, добровольцев, которые гибли на войне с Ираком.
Ну, в общем, мы знаем такой подход, да, к войне. Ну, в общем, мы тоже его вполне практиковали, и, к сожалению, это все
не мы одни.
Часть нашей... Да, и не мы одни. Но мне кажется, что это гораздо сложнее демократическим режимом, просто потому что существует общественное мнение внутри страны, и они... Ну, вы помните, да, или там знаете, как это было во время Вьетнама, когда, в общем, общественное мнение победило в итоге эту войну. Американское общественное мнение. Плюс ко всему, я думаю, что Иран отлично понимает и ситуацию, и отношение к Америке, которое очень меняется в мире, и оно учитывает это. И это не относится только к Ближнему Востоку, это относится к Латинской Америке в том числе. Американцы сами расстроены тем, что как бы престиж страны и отношение к ней меняется, к негативному сдвигается все более в сторону негатива. И, в общем, вот у меня ощущение, потому что по всем данным, да, вот они приехали в Москву, вот вроде бы есть шанс договориться.
Но суд-то был полный провал.
Но
переговоры.
Приехали, насколько я понимаю, все-таки с предложением, окей, ребята, мы 2 года на вашей территории, вы нас обучаете, а потом мы переносим обогащение урана на свою территорию. Они приезжают с встречными предложениями. В этой ситуации, должна честно сказать, меня довольно-таки волнует положение России. Оно оказывается довольно сложным, потому что мы действительно, роль, которая нам сейчас отведена, и которую мы сами себе, видимо, отвели, это роль посредника. Да? Мы не являемся целью там агрессии, какой бы то ни было.
Мы пытаемся посредничать.
Да, мы пытаемся посредничать.
Мы уже так пытались посредничать, скажем, в истории с Ираком.
Скорее, да. Но я думаю, что делаем мы это... Во-первых, мы не вполне просчитываем все риски, когда начинаем это делать, потому что у нас есть реальные интересы в Иране. То есть мы все равно оказываемся в тупике. Или мы становимся врагами Ирана, или мы становимся врагами G8, условно, G7.
А что хуже?
Я не знаю, что... Вы знаете, Жень, я... Вот если вы меня спрашиваете, как гражданин страны, то я бы сказала, что хуже быть врагом с американо-европейской коалицией, да? А вполне возможно, что кто-то считает иначе. Мне трудно сказать. Но, тем не менее, я не думаю, что это так престижно оказаться в одной компании с Ираком, которая может открытым текстом говорить об уничтожении другой страны. С Ираном. Я думаю, что это, в общем, не очень хорошая компания. Я, кстати, писала об этом. Посмотрите, как умно ведет себя Китай. Китай молчит.
Да, Китай, который, между прочим, очень зависит от Ирана.
Не просто. По нефти...
По нефти основной источник получения энергоресурсов.
Китай молчал. А когда американцы сказали, что санкции не затронут контракты по поставкам нефти, в этот момент Китай аккуратно сказал, что некоторые высказывания руководителей Ирана ему не близки. Вот так вот, аккуратно. Вот, собственно, вся история. Мы же просто все время прыгаем, как бы мы сразу вскакиваем, начинаем что-то говорить. То же самое с Хамасом, да, вот. Это импульсивные движения такие, которые, за которыми я не вижу какой-то продуманной такой политики, стратегии продуманной. Вот я ее не чувствую.
Да, вот про Хамас совершенно замечательная история. Сегодня уже обсуждали это на «Эхо Москвы», но мимо этого просто не могу не пройти. Матвей Ганопольский в своем эфире цитировал Константина Косачева, который сказал, что Хамас для нас не террористическая организация, поскольку не ведет террористической деятельности на территории России.
Да, он это не в первый раз, по-моему, сказал. Это кто-то еще? Или это кто-то еще говорил?
Нет, вот сначала было сказано, что мы не считаем, сказано, что мы не считаем Хамас террористической организацией. Угу. Сейчас, видимо, господин Косачев, который возглавляет, если кто не помнит, комитет по международным делам Государственной Думы, видимо, решил обосновать эту точку зрения, постарался раскрыть этот тезис, как принято говорить, и сказал, что вот он не террористический, этот Хамас, потому что он в России не занимается террором.
Ну тогда на каком основании мы включили Басаева в список международных террористов? В общем, вот логики никакой. А, кстати, я не знаю,
это
я не проверяла.
Но,
может быть, вы знаете, включен ли Хамас в список таких террористических организаций мировых в этих вот списках?
Думаю, что да.
Да?
Надо проверить и перепроверить, но все-таки я думаю, что включен или не включен... Ну, господа хорошие,
факты налицо.
Потому что эта организация признавала себя ответственной за совершение массовых террористических актов против мирных граждан в Израиле, когда гибли мужчины, женщины, дети, абсолютно невинные люди. Вот, кстати, я хотел бы процитировать одного из наших слушателей, Николай Александрович. Совершенно справедливо вспоминает, что основатель нынешнего иранского режима Хомейни говорил: «США – большой сатана, Россия – малый сатана, а нынешний президент ему во всем следует. Иран – потенциальный враг России». Ну, насчет
Иран
потенциальным врагом России, это можно поспорить с Николаем Александровичем, но то, что Хомейни действительно называл не Россию, Советский Союз, малым сатаной в ряду главного врага, рядом с главным врагом США. Это правда.
Но у нас просто большая проблема с Ираном, потому что мы посредничаем, а посредничать лучше тогда, когда у тебя нету прямых интересов. Да, мы посредничаем, потому что у нас зависают два контракта по продаже оружия. У нас есть наши специалисты, которые работают в Иране. В общем, мы в итоге оказываемся действительно в очень сложной ситуации, потому что давайте предположим, что мы с Ираном не договариваемся. И так или иначе вынуждены занимать какую-то сторону. Мы буквально получаем под боком врага. Мы получаем под боком врага. Пока эти переговоры никуда не, к сожалению, не продвинулись.
Вот Владимир из Вологды, я хочу отреагировать на вопрос, который пришел на пейджер, говорит: уважаемый Евгений Алексеевич, по вашей логике, Бен Ладен не является для России террористом.
Это по логике Сачева.
По логике тех людей, которые говорят, что для России террористами не являются те, кто в России террором не занимаются. Это не моя логика, это логика других людей, как раз с вами совершенно согласен. Вот вопрос такой острый довольно-таки, можно сказать, провокационный. Не кажется ли вам, спрашивает Наталья Львовна, не уточняет, откуда она, что политика России в отношении Хамас связана с антисемитскими настроениями во власти и то же самое в отношении поддержки Ирана?
Ой, я уверена, что нет. Я думаю, что... Я действительно реально думаю, что это было абсолютно импульсивное заявление Путина. Я думаю, что оно было... Я думаю, что оно ни с кем не обсуждалось. Что он принял решение и объявил о приглашении Хамас абсолютно без дополнительных консультаций. И я вас уверяю, что дело тут совершенно не, как мне кажется, не в национальных проблемах или межнациональных проблемах, а в том, что очень хочется быть снова в центре внимания. Очень хочется, чтобы Россию учитывали при любых обстоятельствах. Очень хочется этого особенно на Ближнем Востоке, где у России были сильные позиции. И позиции в известной степени диктатора, да, в смысле диктовавшего условия. Этого больше нет. Но наоборот, мы оказываемся все равно в смешной ситуации, потому что они пригласили, вернее, президент объявил о том, что приглашает лидеров Хамас в Москву. И накануне приезда сказал: но переговоры с ними я вести не буду. Но это уже совсем выглядит плохо, потому что назвался груздем, уже давайте тогда как-то уже...
Видимо, что-то произошло, может быть, по телефону с кем-то поговорил.
Может, он выяснил, что они что-нибудь взрывали на территории России?
Может, выяснил, что что-то взрывали...
Но это, на самом деле, это очень, это же очевидный нонсенс, да? И это очевидно не, абсолютно всем, потому что или вы уже тогда занимаете позицию и говорите: да, мы понимаем, мир недоволен, но мы хотим во имя мира, да? Вот я сейчас сяду и попробую убедить. И ну тогда не сбрасывай на своих хулуев все это, которые будут вести перевод. То же самое, кстати, происходит с Ираном. Уровень переговоров понизился. По-моему, был Игорь Иванов. Это, да, Совет Безопасности.
Да,
а
да.
Сейчас, по-моему, его заместитель ведет эти переговоры.
Кириенко полетел.
Но так или иначе, вот видно, как Тегеран. Мы проседаем.